Дружище, вы уж вяжите по-своему, а я буду вязать так, как привык. Лицо его сразу потеряло всякое выражение вообще.
Очень хорошо, сэр, прошу вас сюда, пожалуйста.
У входа в тронный зал мы остановились. Трон, расположенный на возвышении в дальнем конце зала, был пуст. По обе стороны огромного помещения толпились знати придворные. Видимо, Патил дал какой-то незаметный сигнал, так как не успели мы подойти, как грянул гимн империи. Все застыли. Патил оцепенел, как внезапно выключенный робот. Я замер в каком-то усталом оцепенении, приличествующем утомленному человеку моего возраста, который делает это потому, что должен. Придворные застыли так, что стали похожи на манекены в витрине какого-то магазина. Остается только надеяться, что мы не даром столько тратим на содержание двора. Все эти вельможи в роскошных одеяниях и копьеносцы являются собой весьма живописную картину. В самом конце гимна откуда-то сзади появился и сам Вильям, принц Оранский, герцог Нассау, великий герцог Люксембургский, глава рыцарей Священной Римской империи, верховный адмирал имперских сил, советник марсианских гнезд, покровитель бедноты и божьей милостью император планет и межпланетного пространства. Появившись, он сразу же сел на трон. Лица его я разобрать не мог, но все это смешение множества символов внезапно вызвало у меня в душе симпатию. Я больше не чувствовал враждебности к системе королевской власти. Как только король Вильям сел, гимн кончился. Он кивнул собравшимся в ответ на их салют, и по толпе придворных прокатилась волна расслабления. Патил ретировался, и я, зажав жезл под мышкой, начал свое длинное шествие, немного прихрамывая, невзирая на слабое притяжение. Путь к трону очень напоминал мне путь в гнездо к Каха. Мне просто было тепло, и в ушах раздавался какой-то звон. В воздухе звучали различные мелодии империи. Христианский король сменялся Марсельезой, за ними следовал звездный стяг и так далее. Дойдя до первого возвышения, я поклонился, затем у второго, у третьего отвесил низкий поклон, уже у самых ступенек трона. На колени я не вставал. Вставать на колени надлежало только аристократии, а обычные подданные разделяют суверенность со своим повелителем. Иногда в стерео и в театре, по незнанию, делают коленопреклонение обязательным для всех, поэтому Родж прежде всего убедился, что я знаю, что делать. А в император, будь я голландцем, я бы сказал Рекс, но я был американцем. Мы обменялись с королем несколькими фразами на школьной латыни. Он спросил меня, что мне нужно, а я напомнил, что он сам призвал меня пред свои очи и так далее. После этого он перешел на англо-американский, на котором говорил с легким европейским акцентом. «Ты верно служил нашему отцу, и теперь мы надеемся, что так же верно ты будешь служить нам». Что ты на это можешь ответить?
Желание моего короля — мое желание.
Приблизься. Может, я немного переборщил, но ступеньки были довольно высокими, а нога моя разболелась по-настоящему. Психосоматическая боль ничем не легче настоящей. Я чуть не упал. Вильям мгновенно вскочил с трона и поддержал меня за руку. По залу пронеслись ахи и охи. Он улыбнулся мне и тихонько произнес... «Спокойно, старина, постараемся сделать это представление покороче». Он подвел меня к скамеечке, расположенной перед троном, и я уселся на нее довольно неприлично, на мгновение раньше, чем он сам вернулся на трон. Затем он протянул руку за свитком, и я передал его. Развернув свиток, он сделал вид, что внимательно изучает этот чистый лист бумаги. В зале теперь раздавалась негромкая музыка, и двор потихоньку развлекался сам собой. Женщины смеялись, благородные джентльмены отпускали в их адрес комплименты, мелькали веера. Почти никто не двигался с места, но никто и не стоял неподвижно. Меж придворными сновали маленькие пажи, похожие на микеланджеловских херувимов, предлагая присутствующим подносы со сладостями. Один из них с поклоном предложил поднос Вильяму, и тот взял с него конфету. Понятия не имея, прилично ли это сделать мне, я взял конфету тоже. В руке у меня оказалась замечательная шоколадная конфета без начинки, которую умеют делать лишь в Голландии. Через некоторое время я понял, что многих придворных знаю по фотографиям. Здесь присутствовало большинство ничем не занятых аристократов земли, даже членов королевских фамилий, пребывающих здесь под прикрытием своих второстепенных титулов герцогов и графов. Говорили, что Вильям содержит их здесь на довольствие, чтобы придать блеск своему двору. Некоторые считали, что он специально держит их поближе к себе, чтобы держать подальше от политики и других вредных занятий. Скорее всего, в какой-то степени верным было и то, и другое. Были здесь и дворяне не королевского происхождения, представляющие с дюжину наций. Некоторым из них действительно приходилось работать, чтобы прокормиться. Я поймал себя на том, что пытаюсь оттопырить губы по-габсбургски и по-виндзорски задрать нос. Наконец Вильям опустил свиток. Музыка и разговоры мгновенно прекратились, в мертвой тишине он произнес. «Твои предложения полностью удовлетворяют нас, мы утверждаем список».
«Вы очень милостивы, Ваше Величество».
«Мы известим тебя о назначении кабинета», — он поклонился мне и прошептал. «Не вздумай опускаться по этим ступенькам спиной вперед, я сейчас исчезну».
«О, вы очень милостивы,
сир», — прошептал я в ответ. Он встал, следом за ним вскочил и я, и быстро удалился, шурша мантией. Я обернулся и заметил несколько удивленных взглядов, устремленных на меня. Но тут снова заиграла музыка, и я получил возможность удалиться в то время, как придворные вновь занялись вежливыми разговорами. Не успел я выйти из зала, как возле меня возник Патил.
«Прошу вас, сэр, сюда, пожалуйста».
Представление было окончено, теперь мне предстояла настоящая аудиенция. Он провел меня в небольшую дверь, затем по пустынному коридору, еще в одну маленькую дверь, и мы оказались в совершенно обычном кабинете. Единственное, что в нем было королевского, так это укрепленный на стене щит с гербом дома Аранских и с их бессмертным девизом «Воздвигаю». Здесь же стоял большой письменный стол, заваленный бумагами. Посреди стола, прижатый грузом в виде двух металлических детских виньеток, лежал оригинал списка, копия которого находилась у меня в кармане. На стене в медной раме висел групповой портрет покойной императрицы с детьми. В одной из стен стоял диванчик, а рядом с ним располагался небольшой бар. В кабинете была еще и пара кресел, а кресло-качалка стояло у письменного стола. Остальная мебель вполне могла бы находиться в кабинете какого-нибудь частного врача. Патил оставил меня одного, выйдя и закрыв за собой дверь. У меня не хватило времени даже решить, удобно будет или нет, если я сяду, так как почти в тот же миг в кабинет вошел император, воспользовавшись дверью в стене кабинета. «Привет, Джозеф!» — бросил он мне. «Подожди еще минутку». Он быстро прошел через кабинет и исчез за третьей дверью. За ним следовала пара слуг, которые на ходу раздевали его. Вскоре он вернулся в кабинет, застегивая манжеты.
«Ты прошел кратчайшим путем, а мне пришлось добираться кружным. Хочу заказать дворцовому инженеру сквозной туннель из тронного зала сюда, в кабинет. Клянусь, я так и сделаю, а то приходится каждый раз проходить три стороны квадрата по коридорам, где довольно часто попадаются люди, а я разодет, словно попугай, черт знает во что. Под этими глупыми тряпками я никогда не ношу ничего, кроме нижнего белья».
«Вряд ли, — заметил я, — существует что-либо более неудобное, чем этот обезьяний фрак, который сейчас на мне, сир».
Он пожал плечами. «Тем более нам обоим следует отвлечься от условности и неудобств нашей работы. Ты еще не налил себе?»
Он взял со стола список членов кабинета министров.
«Тогда налей и себе, и мне».
«Что вы будете пить, сир?»
«А?» Он поднял глаза и внимательно посмотрел на меня. «Как обычно, скотч со льдом, конечно».
Я ничего не сказал и налил два стакана, добавив в свой немного воды.
По спине у меня пробежал холодок. Если Банфорд знал, что император всегда пьет скотч со льдом, то это должно быть отмечено в досье, но там этого не было. Но Вильям взял стакан, так ничего и не сказав, а только пробормотав. Горячих двигателей продолжал изучать список. В конце концов он поднял голову и спросил. — Ну, что ты думаешь насчет этих ребят?
— Сир, само собой, это только костяк кабинета. По возможности мы предназначали по два портфеля в одни руки, а сам Банфорд должен был, кроме поста премьера, быть еще и министром обороны и финансов. В трех случаях мы назначили министрами заместителей министров, ушедших в отставку, министрами по делам исследований населения и внеземных территорий. Люди, которые со временем должны были занять посты в постоянном кабинете, требовались нам сейчас для проведения предвыборной кампании.
Да, второй состав. А что ты можешь сказать насчет этого Брауна? —